а ларчик просто открывался. На протяжении целого года, прошедшего между разрывом отношений с Эльзой и встречей, описанной в предыдущей главе, Герберт мучился нестерпимым вопросом. Зачем? Зачем Эльза намеренно вытолкнула его из своей жизни, разрушила все, что только можно было разрушить? Он не находил ответа. Все приводимые доводы были недостаточны, а ларчик просто открывался. Как только он услышал о трех партнерах, стало ясно, что Эльза все эти годы страдала нереализованной сексуальной зависимостью, обостренной строгостью православных правил. Вот природа и взяла свое. Конечно, Эльза об этом и не подозревала, но вот ее открытие собственной сексуальности пролило свет на мучивший Герберта секрет. Такую зависимость называют саморазрушающей, ведь она вызывает много страданий. И если сексуальная зависимость у мужчин обычно носит скорее физиологический характер, то для женщин это чисто психологическая проблема. Такого рода несвободу можно смело приравнять к алкогольной или наркотической зависимости. Ведь главный ее фактор – уход от реальности, зацикленность на определенных переживаниях. Женщины, страдающие зависимостью от секса, испытывают настоящую ломку, если у них отсутствует возможность удовлетворить свою потребность. Это как навязчивая идея, которую невозможно контролировать. Она стоит на первом месте в их жизни, даже несмотря на отрицательные последствия. Но при этом, находясь замужем, да еще и в строгом православном сообществе, они всеми силами ее подавляют. В большинстве случаев истоки женской сексуальной зависимости находятся в детстве. Это либо сексуальное насилие в раннем возрасте, либо просто недостаток внимания со стороны родителей. У Эльзы было и то, и другое. В первом случае ребенок получает искаженную модель поведения. Повзрослев, девушка начинает считать, что секс с партнером – единственная возможность быть кому-то нужной. Пережив в детстве насилие, она страдает от крайне низкой самооценки. Осознав свою греховность, девушка винит себя в произошедшем с нею и не верит, что такого ужасного человека, как она, можно искренне полюбить. Поэтому, как бы ее ни любили, она не верит этой любви. Сломав нормальные ровные отношения, она ищет новых сексуальных партнеров, чтобы унять чувство одиночества, страха и беспомощности. Только во время соития она чувствует себя желанной и нужной. Прочие аспекты жизни ей мало интересны. Во втором случае, когда сексуальная зависимость у женщины зародилась из-за невнимания к ней как к ребенку со стороны близких, происходит нечто похожее. Девочке не хватает ласки, любви и прикосновений. Повзрослев, все это она получает во время сексуальных отношений. Получив краткий момент эйфории, она самоутверждается и повышает самооценку. Но нежности и любви такие отношения не приносят. А потому она отправляется на поиски нового партнера. Получается своего рода замкнутый круг. Спасаясь от одиночества, женщина ищет полового партнера, а не получив духовной близости, повторяет порочный путь. Она вновь и вновь соблазняет, побеждает мужчину, но под оболочкой роковой женщины кроется страх принять свою ненужность. Так уж устроено, что дети часто винят себя за ошибки взрослых, и если в юном возрасте они были нелюбимы или обделены вниманием, то считают себя просто недостойными этого. Они с болью в сердце принимают роль изгоя, вершина счастья которого – крохи с чужого стола. И поэтому они, не колеблясь, меняют сексуальных партнеров ради минутного счастья, не веря в возможность получить нечто большее. Порою это приводит к мазохистскому наслаждению, терпеть унижение от собственной никчемности и повторять свои действия вновь и вновь. Даже понимая всю разрушительность такого поведения, остановиться они не в силах. Когда мы слышим о подобного рода зависимости, в голову приходят нелицеприятные мысли о женщинах легкого поведения и проститутках. Хотя что касается последних, то сексуально зависимых среди них единицы. Обычно ночных бабочек волнует лишь экономический аспект. Им секс как таковой не интересен, просто они не видят другого способа заработать деньги. Те же, кто страдает от настоящей сексуальной зависимости, не мыслят свою жизнь без половых отношений. И не потому, что им нравится сам процесс, можно быть сексуально зависимой и не любя секс, ведь суть не в нем. Просто некоторые женщины видят в сексе единственную возможность ощутить ласку, понимание, нежность. Конечно, такое поведение осуждается обществом, ведь окружающие не понимают причин, толкающих женщину в объятия разных партнеров. Если для мужчин такое поведение в современном обществе не считается великим грехом, то на репутации женщин ставится жирный крест. Попав в ловушку негативного общественного мнения, женщине ничего не остается, кроме как продолжать искать счастье именно таким путем. Дурная слава не дает возможности встретить нормального мужчину. Возможно, обратившись за помощью, она смогла бы измениться внутренне и поменять стиль поведения. Но у нас не принято выносить ссор из избы. Поэтому прежде чем негодовать и оскорблять подобных женщин, стоит задуматься, что подвигло их на участь вечного духовного одиночества в постелях разных мужчин. Возможно, сам термин «сексуальная зависимость» не совсем верен. Точнее было бы сказать «нарушение близости». Многие представительницы прекрасного пола осознают неправильность своего поведения, они мучаются от чувства вины и раскаяния, но продолжают искать сексуальные приключения. Это как запретный плод, который пугает и манит одновременно. Они рано или поздно испытывают осуждение со стороны окружающих и даже со стороны своих партнеров, становясь объектом оскорбления. Но и это их не останавливает. Почему сексуальная зависимость управляет ими? Как бы то ни было, женщины с подобной проблемой сами избегают постоянных отношений, так как боятся духовной близости. Чаще всего они просто не знают, что это такое. Ни дома, ни в школе никто не учит тому, как правильно любить, брать и отдавать прекрасные чувства. И секс служит отличным заменителем душевного тепла, правда, недолговечным. Ведь само слово «близость» в сознании многих становится синонимом к слову «секс». А ведь настоящая близость подразумевает доверие, отсутствие страха, желание всегда быть рядом с родным человеком. Там проблемы решаются спокойно и сообща, а новизна отношений поддерживается в общей спальне, но никак не в поиске новых партнеров для секса. Не ведая о существовании такого внутреннего тепла и близости, многие несчастные женщины путают обычную сексуальную зависимость и чувство любви. Именно осознание своей греховности заставило Эльзу надеть на себя узду православия, освободившись от которой, она погубила себя и всех своих близких. Вот так преступление, сексуальное насилие над малолетней, произошедшее более полувека назад, и невнимание родителей привело к описанной в этой книге катастрофе. Чувство неполноценности и греховности заставило Эльзу подавлять свою сексуальную страсть, а ее неудовлетворение выливалось в агрессию. Чтобы замаскировать свою беду, Эльза убедила себя и всех окружающих, что плотские утехи ее не интересуют. Тем более открывшаяся Герберту оказалась совершенной неожиданностью. Будучи матушкой, Эльза совершенно не следила за собой и выглядела как старуха. При этом страдала от этого неимоверно. Она не могла признаться себе в своих истинных потребностях и поэтому неистово осуждала и ненавидела более раскрепощенных женщин, оказывавшихся в приюте. Для того, чтобы освободиться, ей было необходимо уничтожить тот мир, в котором она жила. Конечно, главным препятствием на своем пути в чужие постели стоял ее муж Герберт. Хотя он был абсолютно неревнив и простил бы измену, Эльзе нужно было сделать его виноватым во всем. Оглушительными провокациями она вытолкала Герберта из семьи, и когда тот, лишившись сана, устроил свою личную жизнь, Эльза наконец почувствовала себя свободно. Ведь теперь он больше не стучал своим православием ей по голове. Мог ли Герберт, будучи батюшкой, ограниченным строгими православными правилами, предотвратить случившееся? Вряд ли. Во всяком случае, он до сих пор не понимал, как. Его сексуальные возможности и темперамент и близко не могли утолить такую жажду. Кроме того, Герберт был полная противоположность Эльзы. Как-то в детстве один пьяный дядя целовал его в засос так, что он задыхался, и с тех пор он не любил целоваться и вообще не любил прикосновений. Он предлагал ей принимать лекарства, чтобы погасить агрессию, а они погашали и либидо. И поэтому Эльза не желала их принимать. Шершели Фам под ручку с Фрейдом снова победили. И Бог, в общем-то, тут был как бы и ни при чем. Герберт жалел, что не сохранил свой сан, не продолжил бороться за свою церковь и приют. Ей-богу, Эльзина болезненная страсть не стоила того, чтобы лишать несчастных крова и опеки, а Герберта спасения души. Но, увы, было поздно. Очень хорошо, что хотя бы в конце стало ясно, что дело было не в православии, не в Боге, не в идее осуществлять Евангелие на практике. Дело было в тяжелой психологической проблеме Эльзы, в которой она не была виновата, потому что не осознавала ее, и в которой ей могли бы помочь специалисты, если бы хоть кому-нибудь было бы о ней известно, и если бы она сама захотела, чтобы ей помогли. Герберт написал Эльзе мягкое, деликатное письмо обо всем этом, закончив словами: «Спасибо за твою искренность. Она мне была необходима. Это был тот самый главный кусочек пазла, которого мне не хватало, чтобы понять, что же произошло. Более того, это снимает вину с Бога, с тебя и с меня». И получил ответ. Там еще много чего можно дописать, и как я молчала обо всех неудобствах и терпела до конца, лишь бы не потерять тех отношений, что были. Как подстраивалась под любые идеи и роли ради этого. И на разрушение пошла только когда окончательно стало ясно, что внимания и тепла я больше не получу. Ты утонул в концепциях. Сейчас, по крайней мере, никаких иллюзий о любви. Пошла, потрахалась, дозу свою получила и свободна на время, а там снова по кругу. На деле я тебе никогда и не была нужна как человек, как любимый человек. Не за приют надо было бороться с моей болезнью, а за меня и за свою любовь. А у тебя свои проблемы, ты очень добрый. Но никого не любишь, кроме себя. Ты был виноват только в одном, что твоя жена осталась один на один с ее проблемами, и ни под каким видом ты не соглашался заняться, понять и помочь, прикрываясь Евангелием как щитом. Понимать и помогать чужим было интереснее, чем своей обрыдлой Эльзе, на которую и так ушла вся твоя бесценная жизнь. Ха-ха-ха, я уже все поняла сама. Счастья тебе с твоим Богом.